Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Райтман. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем главу, которая называется, начинаем ее еще раз, которая называется «Указание». Мы прошли позор по книге «Зор» относительно этой главы, потом начали немножко, что написано в большом комментарии. Сейчас я еще хочу немножко подхватить из большого комментария и перейдем к самой главе.
Хорошо.
Так вот, сказано вот что. Сам Моше считал про себя, что вполне заслуживает доверия у народа. Тем не менее, он представил точный отчет о своих действиях, потому что не хотел, чтобы кто-то необоснованно его заподозрил. Человеку следует очистить себя от любых подозрений в глазах людей, а не довольствоваться общим утверждением Богу известной истины. На этот счет есть несколько специальных законов. Так, например, человек, собирающий деньги в фонд храма, во время работы не мог носить одежду с двойным швом, где он мог бы спрятать деньги. Широкий пояс и даже белье под верхним платьем. Разбогатея он впоследствии, люди могли бы сказать, он разбогател, потому что брал из собранных денег. Человек должен вести себя таким образом, чтобы его поведение было безупречным не только в глазах Творца, но чтобы оно не возбуждало подозрений также и в глазах окружающих. Вот звучит очень материально.
Ну да, это естественно.
Звучит очень
материально. На самом деле мы-то понимаем, что это все говорится о самом человеке, о его внутренних качествах. То есть относительно себя, как он должен вести. То есть, когда я нахожусь в духовном пути, то я разделяю себе на две части. Та часть во мне, которая движется к свойству отдачи, любви, к Творцу, к связи со всеми, к объединению, к слиянию. И та часть, которая противодействует этому, поэтому хочет все время урвать. Mm-hmm. И поэтому я нахожусь между этими состояниями и должен все время как бы проверять себя, контролировать себя, не урываю ли я не в материальном и не в духовном, и в чувствах, и в мыслях. Что-то не делают так, чтобы из этого была личная выгода мне. И вот здесь проблема. Во-первых, чтобы не была, и во-вторых, если она и есть, она должна быть в согласовании со всеми остальными. То есть вполне возможно, что это входит в мой труд или в мою деятельность. Вот, допустим, мне нужна машина для того, чтобы я объезжал объекты, которые строятся. Мне необходимы помощники, которые бы помогали, работали бы вместе со мной. То есть, но чтобы это все было открыто, и чтобы это все было абсолютно всем ясно и понятно, и не вызывало никаких вопросов. Здесь и возникает эта проблема, которую каждый должен вести. И, в общем-то, показывается нам исправленное общество, которое мы сейчас хотели бы начать строить. В нем каждый человек должен таким образом себя вести, что то, что положено мне необходимо для моего существования, я не скрываю, и даже мне должны это предоставить, а зато все остальное, что я могу отдать обществу, я отдаю. Вот это, в принципе, является ступенью Муше, но это является примером для всех остальных. И возникают всегда вот такие вот проблемы внутри человека.
Это сложно очень, вообще очень сложно. То есть я строю шатер завета, грубо говоря, да, я двигаюсь к Творцу.
Причем мы видим это на протяжении многих столетий существования храма, то есть на уровне, на духовном уровне, на котором существовал народ, какие были якобы проблемы. И все эти проблемы, которые описываются, они описываются как проблемы духовные, хотя описываются в материальном ключе. Это серьезные проблемы.
То есть, грубо говоря, говорится, чтобы не было карманов у тебя даже, да, когда ты строишь духовное?
Физически, на самом деле, так и было тоже. Но, в общем, мы понимаем, что это не... Если кто-то захочет что-то своровать, то тут никакие карманы его не остановят. Он не глупец носить там кусок какого-то золота у себя в кармане. А имеется в виду, чтобы у тебя не было вообще никаких твоих эгоистических желаний. Карман имеется в виду то, где я получаю, то, что я желаю получить. А здесь действительно швы, нижнее белье, то есть все на тебе должно быть прозрачно. И твое одеяние само, вот этот левуш, так называемый экран, он должен быть только один на отдачу. Потому что нижнее белье – это как бы часть для себя, часть на отдачу.
Да.
А здесь все на отдачу. Такой уровень у Муше.
Как же жить-то, а? Так это вообще эти расчеты делать?
Так и сложно.
Ну, это не просто. Нет, не просто все время находиться вот в этой вот линии.
Это сложно, когда мы читаем, но легко, когда ты находишься в таком окружении. Тогда нет никаких проблем. окружение так поддерживает, дает такой уровень, такую подушку, на которой ты просто летаешь.
Ну и тут возникает, конечно, понятие стыда и так далее, да?
Да.
Естественно. Мы переходим к главе, которая написана, описана в Торе. Глава называется «Указание», и начинается она как отчет. Угу. Она начинается как отчет. Вот тут я просто начало прочту всего этого отчета. Вот итоги сооружения шатра откровения, шатра свидетельства, подведенный по приказу Моше левитами, руководимыми там Итамаром, сыном Аарона Коэна.
То есть это человек, который строит внутри себя духовный сосуд, в котором он ожидает раскрыть Творца и в итоге соединиться с ним подобием свойств. То есть поднять себя до этого уровня. То есть не физически. Но попробуем это объяснить. Дать комментарий параллельный этому.
И вот дальше говорится: Абицалель, сын Ури, сына Хура, из колена Иуды, сделал все, что Бог повелел Моше.
Да, но Абицалель мы уже говорили. Абицалель это значит Бицель-Эль, то есть в тени Творца, то есть на экране, который создает полностью подобие свету, эгоизм строит в подобие свету.
То есть он высекает из этой, как вы говорили, хаоса и массы этой, он высекает...
В зависимости от тех материалов эгоистических, которые существуют в человеке. А они все градуируются, как таблица Менделеева.
Вот, пожалуйста. Дальше о материалах. Дальше дается отчет, сколько было уложено в работу во всем священном труде, так сказано. Сколько золота, серебра и так далее.
Всего... Ну, то есть материалы есть... не в живого мира. Это камни, в основном, и там глина и прочие, которые идут из земли. Материалы, которые идут из растительного мира, это дерево и растения всевозможные.
Из животного мира.
Ткани
и нити.
Да, из животного мира тоже. Шкуры и прочее. Ну, да, вот так.
И, то есть это из этих желаний?
Из этих желаний неживых растительных животных. При работе человека над ними, который поднимает эти желания до высшего уровня, до уровня человек, и создается вот этот вот сосуд раскрытия Творца.
Шатер Завета.
Да. И эти желания, они внутри человека существуют. Человек как бы является вместилищем абсолютно всего мира. И все эти желания находятся в нем. Так же, как мы изучаем это из методики постижения мира, что весь мир, который я вижу вокруг себя, на самом деле, это он отражается во мне, он находится во мне, а не снаружи. Хотя снаружи я вот так вот его ощущаю, как материальное, вещественное, существующее.
Так хочется вот так вот воспринимать просто и чувствую, что это точно и верно это. Вот это есть такое абсолютное ощущение. Вот так воспринимать мир.
Да.
Есть такое ощущение.
Да.
И все время...
И все время скатываешься. Это естественно. Но зато, когда ты чувствуешь вот так вот себя двояко, ты при этом можешь настроиться. Как больше, как можно более ярче, как более постоянно, более часто. Я могу возвращаться к этой картине, правильной картине мира, когда мир внутри меня. Это настраивает меня на отношения с другими, с экологией. Совсем, совершенно по-другому себя вести.
Да, потому что я являюсь еще и причиной вот этого экологического
всего,
разбоя.
Да, да. И вообще все, что в мире происходит. Все войны, которые происходят в мире, это войны внутри тебя, которые вот таким образом разыгрываются сейчас перед тобой. Ты из себя, как бы как из... Как называется в кино этот аппарат, который... Кинопроектор?
Проецирующий
аппарат. Ты из себя на экране перед собой показываешь... все, что происходит в тебе, вот эти баталии, вот эти проблемы, вот это все, весь мир, взрывы, космос, все прочее, это все в тебе.
Когда вот я смогу это дело удержать, грубо говоря, когда я смогу это выдержать, вот
когда
эту вот картину?
Когда свет подействует и проявит в тебе такое ощущение, но это проявляется постепенно, и ты все больше и больше будешь чувствовать, что действительно все является твоей проекцией. Все недруги, все проблемы. Только лишь ты сам себя должен исправлять, и от этого ты исправишь мир. Только таким образом.
Ну вот и
это
дальше...
Это основная проблема большая.
Это основная проблема.
А мы хотим наоборот, исправить вне себя, чтобы чувствовать себя внутри хорошо. И получается наоборот, для того, чтобы направить нас на правильное отношение к восприятию, к мирозданию.
То есть все исправители мира и все как бы указывающие, все,
все делают
говорящие ну-ну, это все делают ну-ну, говорится над себе исключительно.
все наоборот.
Вот дальше говорится как раз из тех материалов, из которых мы состоим, из тех желаний. И я просто только начал прочитывать. Всего золота, употребленного в работе, во всем священном труде было. Золотоприношений 29 кикаров и 730 священных шекелей.
Шекель это тоже не монета, а мера веса.
Мера веса. Тоже да. Желание,
да? То есть все измерялось на вес.
Все на вес.
Да.
Так и в килограммах вода вроде как бы
измерялось. Да, все измерялось весом.
Кило воды или что-то такое говорят. И дальше, я просто чисто отрывки же. И пошло 100 кикаров серебра на отлитие подножий для балок святилища. А из 1775 шекелей серебра сделали крюки для столбов. А из голубой шерсти багряницы и черленицы сделали служебные одежды для служителей храма. И соткали эйфод. Из золотых нитей и нитей голубой шерсти и так далее. И сделали камни оникса. И соткали хошин. И камни эти...
Значит, 12 камней.
12 камней вложили,
на которые... Хошине, на таком...
ну, на подоле, такой дощечке. Дощечке.
Да.
Сложили 12 камней, написано... И камни эти соответствовали именам сынов Израиля, 12 по числу их имен, и на каждом было вырезано, как на печати, имя. Так для всех 12 колен. И соткали мантию, чтобы на нее надевали эфод целиком из голубой шерсти. И соткали хитоны из льна. То есть идет полный отчет вообще, что и
это
что произошло.
Это одеяние человека полностью исправленного. Какие краны на нем должны быть. То есть до какого уровня он должен поднять неживые растительные животные свои желания, чтобы они образовали на нем правильный кран. И позволили ему работать на уровне человека, на уровне Коэна.
Сумасшедший уровень, Моше. Сумасшедший. Смотришь на это, на все с отмерой, со всеми точными данными, как бухгалтерская книга.
Ну так это же 613 наших желаний, которые надо исправить в соответствии с отдачей и любовью, как требует от нас это свойство высшего света. И вот такую картину мы получаем аллегорическую.
Она в 100 раз уже, конечно, спрашивала один и тот же вопрос. Как человек сможет вот это все... Не надо будет вот этих вот
нет, читая это, он будет просто понимать внутри себя, что при этом происходит. Угу. Где вот эти вот черевленницы, багряницы, там всякие...
Хошин, да, эйфот, минора, и да, все, да, где да, стол стоит, да, где, да, где шатер стоит, да, и все.
Все внутри себя.
Заканчивается, и доставили шатер к Моше... Шатер и все принадлежности его.
А Моше называется точка в сердце, которая всем этим руководит.
Доставили шатер к нему.
Угу. Вокруг него как бы. Все образуется вокруг этой точки сердца.
То есть он основа, и это все...
Точка в сердце, она является в нас корнем от Творца. Просто заложенная в нас. И благодаря ей мы начинаем все наши эгоистические свойства, вот эти вот... Золото, серебро, там всякие драгоценности и так далее. Подгонять под эту точку в сердце, образовывать вокруг нее сосуд на отдачу. И таким образом это получается.
Знаете, тут один ученик, парнишка наш, он давно уже учится, но он мне рассказывал, когда он первый раз услышал от вас точка в сердце, когда-то он услышал, он говорит, я должен был прийти на занятие, только чтобы проверить, что это не изобретение Лайтмана, а это еще точка в сердце, еще у Рабаша, говорится, у Баля Сулама, что есть такое точка в сердце. Он убедился, что это есть, действительно. И Рабаш говорил, точка в сердце, и точка в сердце существует как таковая.
Да, откуда я это слышал?
Да, то есть он все время думал, что это какое-то, знаете, что это чисто от вас вышло. Но точка в сердце...
У меня было только сомнение насчет Махсом слова, а потом его нашли. Потому что устно я слышал, а где написано...
граница.
Да, эта граница я не помнил. Но нашли люди, вот это ученики.
Да, нашли, есть Максим.
Потому что у меня всегда было сомнение. Я говорю, а я всегда люблю,
точно,
чтобы четко это было по источникам. Это не страхи, не испуги, не подозрения, не сомнения. Эта потребность у меня была всегда еще до Каббалы. Это просто вот такое... требования ученого к тому, чтобы вот это было обязательно четко соблюдено.
У вас это почти до обсессии доходит. То есть,
может
как,
быть.
Как вначале у меня было ощущение, что вот там у нас сидит парнишка, который все время источники подает, а вы их объясняете. И он сейчас стал быстро находить очень, так он быстро находит. У меня было сначала ощущение, что это мешает уроку. А вот сейчас у меня ощущение, что без этого нельзя.
Без этого нельзя, нет. Чем дальше ты идешь, тем ближе ты к источникам, да. Конечно.
Нет, конечно, нет. И дальше еще маленький отход как бы от главы. Тоже в большом комментарии сказано так, чисто фактический материал. Сооружение шатра Творцу было дороже, чем сотворение всей Вселенной. Вселенная возникла просто по слову из уст Творца, а шатер возник в результате труда великих праведников – Моше, Бецалеля и всей общины Израиля.
То есть это уже творение человека в человеке.
И говорится, сооружение Творцу было дороже. То есть вот эта вот работа человека, она дороже всего сотворения мира.
Как результат всего творения.
Как результат вот этого управления, как вы говорите, сил отдачи, сил получения. И дальше еще сказано о шатре. Шатер был построен за 3 месяца. Строительство завершилось 25-го кислева 2449 года от сотворения мира. Моше считал, что шатер следует осветить немедленно, но Творец сказал, что шатер не будет освящен до наступления месяца Нисан. Ну, не будем вдаваться в подробности. Но...
Нет, но это, соответственно, выходу из Египта, это все можно объяснять, но до этого надо уже раскладка по оси времени.
Дальше... по приказу Творца было сделано так. И дальше идет перечисление, как выстраивается в этот шатер. И было в первом месяце второго года после исхода сынов Израиля из Египта. Правильно, совершенно верно. В первый день месяца был воздвигнут шатер. И воздвиг Моше шатер, поставил подножие для балок, и вставил в них балки, и скрепил балки засовами, поставил колонны, распростел крышу над шатром и закрыл ее сверху покрывалом шатра, как Бог повелел Моше. И дальше. И взял он скрижали свидетельства, и положил их в ковчег, установил шесты в надлежащем месте, и так далее, и так далее. И заканчивается, как Бог повелел Моше. И поставил он стол в шатре откровения к северной стенке шатра с внешней стороны завесы, и разложил на нем в определенном порядке хлеб перед Богом, как Бог повелел Моше. И так далее. Идет такой отход.
Ссылочка, знаете, как да, только в меня только что.
Все время, да. Все время.
Обязательно.
И поставил он минору в шатре откровения напротив стола к южной стенке шатра и зажег ее светильник перед Богом, как Бог повелел Моше. И поставил золотой жертвенник в шатре, и так далее, откровение, и воскурил на нем благовение, как Бог повелел Моше. Мы уже заканчиваем главу, поэтому я зачитаю это до конца уже немножко. И повесил он полог, закрывающий вход. Идет отход такой, отход. И повесил он
снаружи,
такой какой-то, знаете, вдруг весь сценарий, вдруг все ты начинаешь видеть. И повесил он полог, закрывающий вход в шатер, а жертвенник для принесения жертв всесожжение установил перед входом в шатер. И зажег на нем всесожжение хлебный дар, как Бог повелел Моше. И поставил умывальник перед шатром и так далее. И омыли водой из него Моше, Аарон и сыновья Аарона свои руки и свои ноги, приходя в шатер откровения и приближаясь к жертвеннику. Омывались они, как Бог повелел Моше. И установил он ограду двора вокруг шатра и жертвенника, и повесил занавес, закрывающий вход во двор, и завершил Моше эту работу. Знаете, как в театре, так как вдруг раз-раз-раз, занавес, и закончено все.
Закончилось создание сосуда, в котором может раскрыться Творец. Это только создание, а теперь далее раскрытие.
Вся работа началась, да? То есть далее пошел сейчас народ.
Внутренняя начал... работа человека в этом. То есть
наполнение этого.
Созидание общее кли сосуда, оно завершено. Теперь требуется от человека особая работа, чтобы создать такие условия, когда раскрывается высшая сила во вроде бы материальных свойствах человека. Вот каким образом человек изменяет свои материальные свойства. Здесь написано, как он подготавливается к этому, но чего здесь еще не хватает, чтобы произошло это раскрытие.
То есть недаром эта глава как бы завершает шмот, главу вот эту большую. Не да, она завершает построение сосуда, в который вошел и выход из Египта, и Авраам, и все отцы, и праотцы, все-все вошли сюда, и завершение вот этого вот построения шатра завета. Это красиво. Так вот, очень. И завершается это вот так. И закрыло облако шатер откровения, и слава Бога наполнила шатер. И не мог Моше войти в шатер откровения, ибо облако пребывало на нем, и слава Бога наполняла шатер. И когда поднималось облако над шатром, отправлялись сыны Израиля во все странствия свои. А если не поднималось облако, не отправлялись они в путь до того дня, когда оно поднималось. Ибо облако Бога стояло над шатром откровения днем, и огонь виднелся в нем ночью на глазах у всех сынов Израиля во время всех их странствий.
То есть, ну, во-первых, если мы говорить в образах нашего мира, то все это путешествие через пустыню Синайскую, оно всего-то там неделю, ну, две, и пройти-то ее всего. Но они-то 40 лет ходили.
Да.
То есть они не ходили, а стояли.
Лагерями они.
Да, лагерь останавливался и там...
Стоят.
Много-много лет. То же самое в следующем месте и так далее, и так далее.
Вот это и говорится о странстве.
Да, причем очень интересно и географически отметить, и духовно отметить эти ступени постепенного восхождения от Египта до Иерусалима, до горы Господа, что называется, до храма. Ну, мы потом это еще будем говорить. А в общем, да, видишь, подготовлено полностью место для раскрытия Творца, и в таком случае он раскрывается.
Есть желание раскрыть Творца, да, сейчас?
Есть желание раскрыть Творца, и он раскрывается, но не явно, внешне. То есть и со стороны наших желаний есть различные уровни, градации, каким образом они могут приближаться к этому состоянию отдачи и любви в связи между нами. И несмотря на то, что достигли даже вот такого уровня, как Муше, а остальные желания у него еще не достигли этого уровня, не все примкнули к этому состоянию.
Поэтому Тора не заканчивается,
нет,
да?
Конечно, с одной стороны. И с другой стороны, дело в том, что и, соответственно, этому и явление Творца, оно пока еще туманно.
Облако.
Облако, огонь, там что-то такое, какие-то признаки, такие правой-левой линии. Но огонь – это раскрывающий, как бы облако – это скрывающее. Но, в общем, это все только начальные состояния, но уже ведущие к связи. Уже есть сосуд внутри человека, желание исправленное, созданное, сформированное такое, в котором он знает, что в нем, именно в нем – при его дальнейшей работе раскроется высшая сила. То есть это уже очень серьезный этап в духовном развитии.
В общем, мы закончили эту главу. Mm-hmm. Закончили эту главу.
И книгу.
И книгу «Шмот» закончили. Да. Она заканчивает книгу «Шмот». Теперь мне понятно, почему. То есть закончена вот эта стадия построения сосуда, как вы говорите. Mm-hmm. Есть, сейчас его начнут носить. Сейчас его начнут носить во всех странствиях и двигаться к Эрец-Исраэль. Спасибо. Мы на этом закончим эту главу. И дальше у нас еще впереди много с вами работы. Так что я вижу, вы готовы к этому. Так что я рад очень. Дорогие друзья, мы закончили эту главу. Будьте с нами и дальше. У нас еще впереди долгий путь в Эрец-Исраэль. До свидания.